Иакова, 4 глава, 8 текст. Иакова 4:8. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Вот такие короткие слова, короткое слово, друзья, и очень много здесь мыслей рождается. Почему? Потому что кто же не хочет, чтобы Господь к нему приблизился? Ну, здесь условие стоит. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Здесь рождается много вопросов по поводу этого текста. Слов вроде немного, а вопросов рождается много. Приблизьтесь к Богу. Друзья, это кому адресуется? Приближенным? Да нет. Это адресуется братьям. Братья мои, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Братья мои, имейте веру во Христа Иисуса. Братья мои, немногие делайтесь учителями. Братья мои, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Друзья, вопрос очень важный. А я приближаюсь к Богу? А приближается ли Бог ко мне? А вопрос может и такой возникнуть. А зачем приближаться? Или куда еще ближе? Мы дети Божьи. Я же не могу возрастать в своем сыновстве. Сегодня быть больше сыном, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Сын есть сын. А зачем приближаться, если Господь соделал нас причастниками своего естества? Зачем нам приближаться, если мы посажены на небеса? Зачем нам приближаться, если Господь нас по своему божественному предведению предузнал, предопределил нам быть подобными образу Сыну Своего? Зачем нам приближаться, если Господь уже столько для нас сделал, и мы в Нем, а Он в нас? Ну куда же еще приближаться? Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Бог, и Дух Божий живет в вас? А куда же еще ближе, если в нас Дух Божий живет? Друзья, но Слово говорит, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Значит, я так понимаю, друзья, что если мы делаем шаг к Богу, Он делает шаг к нам. Вот это такая зависимость нас от Господа и даже зависимость Господа от нас. Приблизьтесь и приблизится к вам. Да, теперь он в зависимости. Будем ли мы приближаться или будем ли мы стоять на месте или отдаляться? Вот Римлянам первую главу читаем. 21 текст. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога? Вот, то написано, предал их Бог в похотях их нечистоте, вот как они, то и Бог. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, служили твари вместо Творца. Вот, потому и предал их Бог постыдным страстям. Как они не заботились Бога, иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Друзья, вот как человек, так и Бог. Это очень хорошо просматривается и в Ветхом Завете. Книга, вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 2 текст. Мы читаем так. Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Друзья, вот видите, как изобразительно можно вот так понять очень хорошо. Вот как Господь, как мы, так и Господь. Мы сейчас возьмем два примера. Вот. И очень-очень хорошо Писание, просто на удивление, вот как два человека настолько ясно будет и понятно, насколько один приближался, и Бог к нему приближался. Одновременно. Насколько один удалялся, настолько Бог от него удалялся. Это, ну, второго примера такого я в Библии не видел и не вижу, где бы так ясно было видно, как один приближался и Бог к нему, другой удалялся, Бог от него. Давайте мы возьмем в пример Лота и Авраама. Давайте сначала посмотрим, что у них общее, у Лота и Авраама. Друзья, у них очень много общего. Давайте начнем с того, что они жили в одном месте. Они жили в одном селении. Это родственники, это дядя и племянник. Оба были верующие. Оба были праведники. О том, что Лот праведник, это мы читаем с вами во втором послании апостола Петра. Причем тут никакого сомнения нет, что он праведник, потому что три раза сказано, засвидетельствовано, 2 глава, 7 текст, «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе». Друзья, вопросов не возникает. Праведного, праведник и праведная душа. Бог вменил Лоту в праведность. Вот. Так же, как и Аврааму вменил в праведность, и поверил Авраам Богу, и он вменил ему в праведность. Друзья, я не знаю, чему Лот поверил, что Бог ему вменил в праведность, но Писание говорит, что он праведник. Он праведник. Они оба верою вышли. Я думаю, друзья, никто не сомневается, что если Авраам верою пошел, вот, написано в послании к евреям в 11 главе. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. Я думаю, что и Лот пошел верой, они же верующие. Они оставили, вместе оставили идолов, которым служили их отцы. Здесь мы читаем в книге Иисуса Навина, 24 глава. Второй текст. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Они оставили этих иных богов». Жизнь, видимо, очень непростая и многотрудная, потому что они странники, они оставили свои дома, все насиженное место свое оставили, и были трудности, конечно, в этом путешествии, вот потому что странническая жизнь, она полна всяких приключений, трудностей, неожиданностей, не знаешь, что произойдет не только завтра, но и сегодня, никакого устойчивого такого нет положения. Сегодня-завтра, сегодня здесь, завтра там, а что будет завтра, неизвестно. Они же вышли оба в неизвестность, оба вышли верою. Друзья, я думаю, что, ну, Господь нарисовал нам такую картину, ну, буквально один к одному. И Лот, и Авраам. Друзья, ну так, если мы на себя посмотрим, то у нас тоже очень много общего. Что общего? Нас всех Господь некогда предузнал. Нам всем Господь некогда предопределил быть подобными образу Сына Своего. Да, я уже повторяюсь, но уже немножко на другом уровне, да, вот с этой информацией, которую мы сейчас имеем. Мы все с вами дети Божьи. Мы все с вами когда-то допризывники были, потом Господь нас призвал. Он нам простил больше. Прощение – это амнистия. Он нас оправдал. Мы за свое прошлое вообще не будем отвечать, и мы оправданы. Вот, как бы нам Господь говорит, вот вы за свое прошлое отвечать не будете. Почему? Я вас оправдал. Я вас оправдал. Вот. Мы причастники божеского естества, и имена наши написаны в книге жизни, и мы посажены на небесах. Друзья, это много общего, и почти все у нас общее. Ну вот так и у них было все общее. А сейчас будем смотреть, как один приближается, и к нему Бог приближался. А как другой удалялся, и Бог от него удалялся. Друзья, такая судьба может постигнуть и любого из нас. Будем приближаться, и Господь к нам. Будем удаляться. Друзья, есть, правда, такая модная теория, что, которая говорит, сколько бы удалялся, все равно ты дитя Божье. Все равно ты наследуешь жизнь вечную. Это учение пагубное. Вот, рожденный свыше может умереть. Вот. И дитя Божие где-то на каких-то поворотах своей жизни может тоже отпасть. И не только охладеть, но отпасть. И дитя Божие может погибнуть. Поэтому очень-очень так своевременно, друзья, надо напоминать эту истину о том, что еще рано праздновать, еще рано почивать на лаврах, очень рано. Потому что мир нас хочет достичь, мир нас хочет к себе привлечь, завлечь, друзья, и погубить. Вот давайте теперь смотреть на эти два примера, и так будем сравнивать. Причем надо сказать, что вот так вот шаг за шагом, вот так вот будем страницу, на странице листать, и обратите внимание, как только Авраам делает шаг, сразу Слово Божие нам говорит, как Бог к нему приближался. Как только Лот делал шаг в сторону, сразу Господь на это реагировал. Настолько это четко здесь просматривается. Вот давайте будем сейчас исследовать этот вопрос. Бытие, 12 глава. С самого начала. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». И сразу дает обещание, обетование дает. «Полноту обетований. Я произведу от тебя великий народ, раз. Благословлю тебя, два. Возвеличу имя твое, три. Будешь ты в благословении, четыре. Благословлю благословляющих тебя, пять. Злословящих тебя прокляну, шесть. Благословятся в тебе все племена земные». Всем. Друзья, действительно, всем, кто плохо обращался с евреями, им всегда было плохо. А тем, кто благословлял и защищал, им было хорошо. Вот такое обетование. Злословящих тебя прокляну. И ну, действительно, друзья, вот эти вот обетования, они оправдались не только на потомках плотских, но и на потомках духовных. Это мы с вами. Вот. И вот он, Господь на одно слово «пойди» сразу дает полноту обетования, и мы видим, насколько это важно было пойти. Раз Господь такую полноту обетования дает, это очень важно. Почему? Друзья, в самом деле от решения Авраама зависело существование и будущее избранного народа, раз, и всего духовного потомства – отца верующих – это два. Друзья, ну так же, как от решения Моисея зависел выход Израиля из Египта и так далее. Да? От того, какие мы сегодня с вами принимаем решения, будет зависеть очень многое. И вот Авраам пошел. И теперь смотрите, как Господь на это отреагировал, вот, пошел, хотя это нелегко было, сменить все дорогое, все близкое, все такое знакомое на неизвестность, на неизвестное будущее, на беспокойную жизнь, это непросто, и в 75 лет, человек в 75 лет не склонен к путешествиям, это человек, которому 17-18 лет, он готов все объехать, все обсмотреть, оббежать, а в 75 лет нет. Нет, это уже солидный срок, уже как-то, уже, ну, к чему-то якорь надо бросать. Вот, 75 лет. оставил и теперь, значит, оставил свою родину, и теперь в седьмом тексте читаем, 12 главе. «И явился Господь Аврааму». Друзья, смотрите, после того, как Авраам послушался, сделал шаг, серьезный шаг, солидный шаг, и Господь явился Аврааму. «И сказал, потомству твоему отдам я землю сию». Друзья, вот за послушание, Бог подтвердил обетование. И тут же Авраам, он создал здесь жертвенник, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Вот. Жертвенник, наверное, в знак благодарности за обетование поставил жертвенник, возможно, и за это он поставил жертвенник. И теперь, друзья, смотрите, значит, он создал жертвенник и призвал там имя Господа. Ну, очевидно, он тут исповедует имя истинного Бога пред хананеями, а там хананеи жили. Там жили хананеи. Друзья, Авраам сделал шаг, Господь в его сторону, они уже ближе. Давайте дальше посмотрим. 13 глава Бытия. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле». Друзья, вот как неприятно, да, когда братья ссорятся на глазах хананеев, на глазах ферезеев, как это неприятно. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою?» Друзья, вот в этом тексте мы видим, что Авраам решает этот спор верою. Верою. Он привык все делать верою. Он верою вышел, он верою странствовал, он верою ожидал, куда Господь его приведет. Он верою и жертвенник поставил, все делает верою. А теперь вот он предлагает выбор тоже верою, предлагает выбор своему племяннику. «Отделись от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Друзья, фактически Авраам отрекается от личного права, а ему принадлежит право, от личного права выбрать лучшее место. Это решение этого вопроса он отдает Господу. Вот. И вот так вот. И Господь наблюдает за этой картиной. Как будет Авраам поступать? А вот Лот другим образом поступил. Ну, Лот, конечно, мог бы так сказать. «Дядя, никогда, никогда». Вот. Во-первых, ты старше. Во-вторых, не я тебя взял в путешествие, а ты меня. Вот. Ну и по праву старшинства, и потому что я твой племянник. Нет, я никогда не... Вот ты выбирай, и все. Ну, я думаю, что Авраам не стал бы выбирать, и они бы жили вместе. Но тут, друзья, совсем по-другому события пошли. Лот возвел очи свои, посмотрел, где же ему предстоит жить, согласился с правом выбора, значит, теперь ему оно принадлежит. Посмотрел на всю окрестность, там орошалось водою, как сад Господень, сразу, значит, в голове, что, скот хороший будет, раз скот, значит, там и молоко, и сметана, и творог, и йогурт, и чего там только нету, и сыр, да, все так сразу в голове, хорошо, и выбрал. Расчет. Друзья, мирской расчет. Нет, не вера. Решил дело на чисто человеческом уровне. Без Бога. А Авраам, да, Авраам по вере. Теперь давайте посмотрим, какой же результат получился от этого выбора. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». Друзья, надо сказать, что Авраам три раза за свою жизнь терял очень дорогое. Родину, Лота и Исаака, когда он повел его на гору Мориа три раза. Вот такое очень сильное, такая потеря, да? Вот, избрал Лот, отделился, и все, они расстались. Ну, надо сказать, что вот этот 12 текст, который говорит, что Авраам стал жить на земле ханаанской, этот текст говорит нам о многом. Он не стал приближаться к востоку, он не стал приближаться к Содому, он стал жить на земле ханаанской. О чем говорит этот текст? Что он верен, Авраам верен своему призванию быть странником. А Господь его призвал именно странствовать. Он объясняет вот ниже Авимелеху, когда он объясняется с Авимелехом, и говорит: «Бог повел меня странствовать из дома отца моего». Вот так, странствует. И он верен своему призванию, и он странник. Он живет обособленно от мира, Содом его не интересует, он странствует по той земле, которую вот Господь ему дал, странствует по этой земле. Ну, а Лот стал жить в городах окрестности. В городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Ну, может быть, немножко странно читать, да, как это Лот стал жить в городах. Что у него в одном городе квартира, в другом, в третьем, в десятом? Я думаю, нет. Я думаю, что он как-то вот пожил вот, вот там, например, Содом, да, там магнит, его туда тянет. Тянет. Почему? Потому что, друзья, вот не то, что спор между пастухами вот тут заставил его выбрать вот это место. Ничего подобного. Нет, нет. Вот. Это уже дух мира, дух Содома закрался в сердце Лота, и он выбрал себе эту долину. Друзья, ну как в церкви получается? В церкви получается вот таким образом. Не всегда люди остаются в церкви, они уходят из церкви. И чем это они объясняют? Ой, здесь любви нет, здесь вот то, здесь вот это, они уходят. Друзья, не будем терзаться, что у нас здесь какие-то порядки, что люди не выдерживают и уходят. Нет. Дух мира уже закрался у них в сердце, а здесь это только чисто наружно. Ой, любви здесь нет, здесь такие нехорошие, я пошла в мир. Иди. Друзья, и вот этот спор между пастухами, это чисто-чисто наружное все. А в глубине-то Лот уже давно поглядывал в сторону Содома. Дух мира уже закрался туда. И вот Лот стал жить в городах окрестностей. Но я думаю так, он все приближался, и шатры до Содома. До Содома. Ну, друзья, надо сказать, что вера сохранила сердце Авраама от мирской скверны. Он не приближался к Содому. А вот Лот стал приближаться к Содому. Тут есть одна закономерность, друзья. Какая? Вот магнит. Мир – это магнит. Мир – это Содом и магнит. Он тянет. Но с приближением к Содому притяжение нарастает. Вот это нам надо хорошо знать. А когда дальше уходим, притяжение ослабевает. И вот когда Лот стал жить в городах окрестности, он, я думаю, с ускорением это делал. Если здесь пожил 5 лет, здесь 4, 3, 2, 1, все, уже там. С ускорением. Искушения нарастают с приближением к Содому. Ну, как это произошло, друзья? Вот написано так. Жители же содомские были злы, уже деописатель о жителях говорит. Ну, наверное же, Лот вошел как-то в дружеский контакт, в какие-то отношения с окружающим населением. Потом даже соблазнился уровнем жизни, удобствами какими-то, и сменил образ жизни на городской. Все. Лот уже не странник. Лот горожанин. Ну и каким образом, друзья, теперь как Господь от него делает шаг в сторону? Очень-очень существенный шаг. Давайте посмотрим. Лот сам себя исключил. Из чего? Друзья, Лот сам себя исключил от участия в жребии Авраама. А какой жребий Авраама? Нелегкий жребий. Очень нелегкий. Быть странником – это очень нелегкий жребий. Но Лот исключил себя из этого жребия. Но он исключил себя еще из другого жребия. Он исключил себя не только от трудностей, но он исключил себя от наград и обетований. Если бы, я так понимаю, если бы Лот остался с Авраамом, то все обетования, данные Аврааму, они бы были даны Лоту, потому что они вместе. Землю сию я дам тебе, и Лот с тобой. Никуда Лот не собирается. Друзья, ну получилось наоборот. Лишился Лот всех наград, обетований, но зато он получил материальное, да? Он живет в Содоме, он, так сказать, вот удобства какие-то там испытывает в этом городе. Друзья, вот так Господь делает шаг в сторону. А Аврааму совсем другое дело. Господь делает большой шаг к нему. И сказал Господь Аврааму, теперь обратите внимание на очень важные слова, после того, как Лот отделился от него. Это надо иметь сильную привязку. Как только Лот отделился, Господь сразу успокаивает Авраама. Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Друзья, Бог позаботился об Аврааме в минуту отделения. Друзья, когда мы на этот Содом махаем рукой, когда мы от него отворачиваемся, когда мы ничего с ним не имеем, друзья, Бог позаботится о нас. Но это надо иметь веру, вот какую имел Авраам. И вот смотрите, опять обетование. «Землю, которую ты видишь, тебе я дам». Нет, не Лоту. Тебе. «И потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной». Друзья, смотрите, опять обетование подтверждает. Авраам ближе к Богу. Все ближе. И Господь к нему все ближе, все теснее, теснее. Давайте дальше посмотрим, как Господь реагирует в отношении того, что Лот отделился в Содом. Первый шаг Лота на пути к отпадению уже сделан. Он сделал неправильный выбор. Второй шаг, он уже шатры до Содома. И вот уже он в Содоме. Но теперь смотрим, как Господь реагирует на то, что Лот оказался среди вот этого нечестия. С самого начала 14 главы мы читаем. Значит, несколько царей вооружаются и идут войною против содомского царя. Что это такое? Бог послал наказание за нечестие Содома. Бог наказывает Содом. Но это и коснулось Лота. Почему? Потому что Лот житель Содома. Четвертый текст очень важный. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13 году возмутились. И Лот стал причастником возмущения вот этого восстания. Почему? Невольно? Он житель Содома. Вот он уже с мятежным, я не знаю, дух мятежный или нет, но он оказался среди мятежников, значит, и он мятежный. Теперь что получилось? Взяли Лота, племянника Авраама, уже ушел в Содоме, и имущество его, и ушли. Попал в плен. Друзья, вот так Господь первый шаг такой, вернее сказать, уже не первый шаг, но такой крупный шаг в сторону от Лота. Лот, задумайся. Дальше события развиваются так, друзья, что Авраам получает такое известие, что сродник его взят в плен, а он не мог, он очень племянника любил. Это было для него так, вот эта разлука очень чувствительна. Он вооружает своих рабов, нападает ночью на стан, преследует, разбивает этот стан и возвратил все имущество и Лота, сродника своего. Друзья, возвратил вот так. Какая милость Бога! Вот так посмотреть, да? Сколько милостей оказывает Бог Лоту? Авраам не оставляет его с этими идолами, забирает его из страны идолопоклонческой. Они странствуют, они идут к обетованной, к земле, где он должен странствовать. Смотрите, это милость Божья. И он теперь богатый человек, Лот. Это тоже милость Божья. И рядом Авраам. И Авраам на него очень хорошо влияет. Верующий человек всегда хорошо влияет на окружающих, если он действительно верующий. Друзья, смотрите, сколько милостей Господь оказывает Лоту. И вот еще одна милость. Лот возвращен, ну, без потерь, без ничего, и жена, и имущество, все возвратил. Теперь давайте посмотрим, это так Господь делает шаг теперь навстречу Аврааму. Почему? Потому что Авраам теперь победитель. То он был какой-то неизвестный кочевник, да кто его знал, ходил там со стадами. А теперь он возвращается после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним. Царь Содомский вышел ему навстречу. Друзья, вы посмотрите, сам правитель, хоть и нечестивый, но правитель, выходит навстречу Содому. Друзья, насколько Бог возвысил Авраама. Теперь он не просто кочевник, теперь он не просто со стадами там ходит туда-сюда. Нет, теперь он победитель. Победитель грозных царей. А кто он такой? Вот у него 318 рабов. Бог ему дал победу. Возвысил его в глазах вот этих вот окружающих нечестивцев и в глазах народов возвращается как герой-победитель. Это Господь шаг делает в сторону Авраама. А вы посмотрите, друзья, какой драгоценный шаг и какой глубокий, нам трудно даже сообразить, как Господь приблизился. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Кому? Аврааму вынес. Это такая личность загадочная, друзья. Царь Салимский, Иерусалимский, а вынес хлеб и вино, может быть, это как выражение гостеприимства. Как? Соль и хлеб выносят, если только не глубже. Хлеб и вино. Друзья, может быть, хлебопреломление, причастие имеет к этому отношение. Здесь глубина. Но во всяком случае, царь Салимский вышел навстречу. Он был священник Бога Всевышнего. Кому? Аврааму. Неизвестному кочевнику. Друзья, как Бог приближается к Аврааму. «И благословил Бог Всевышний, который предал врагов твоих», он объясняет Аврааму. «Бог предал врагов твоих в руки твои». Господь приближается. Это же враги Авраама. И Бог дал в руки врагов Авраама. Друзья, теперь обратите внимание, какую верность проявляет Авраам. Авраам еще ближе хочет прийти к Господу. «И сказал царь Содомский, отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Мы недавно с братьями беседовали, на музыкальную тему. Она прямо здесь прослеживается, эта музыкальная тема. Содом, надо сказать, этот самый Содомский царь, он так по-человечески справедливый. Вот, вот давай, ты, значит, людей отдай мне, ну какой же я царь без людей? А имение возьми себе, вот тут какие-то статуэтки дорогие, может быть, там золото, серебро, может быть, там какие-то драгоценности, вот это ты, ты же рисковал. Ты рисковал своей жизнью, ты рисковал жизнью рабов твоих. Вот это за риск, пожалуйста. Ну, как бы так и благородно, и по-человечески правильно. Но не надо забывать, что это содомский царь. Не надо забывать, что это содомские сокровища. Не надо забывать, что это мирские блага. Друзья, мы живем в окружении Содома. Но что в Содоме, друзья? В Содоме Лот сильно-сильно мучился. Вот когда мы читаем пророка Исаию, 3 главу, 9 текст. «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают». Ну и понятно, когда говорят о грехе, когда делают все открыто, когда грех этот ставится как-то в достоинство какое-то. Некоторые люди с таким, так они расписывают эти свои грехи и хвалятся грехами друг перед другом, своими какими-то там достижениями, похождениями и так далее. То Петр, этот самый... Лот, друзья, Лот, он мучился. Написано о праведного Лота, утомленного. Он не просто мучился, он уже утомился. Там все открыто. Друзья, мы ведь тоже утомляемся. Мы когда смотрим на это нечестие, которое нас окружает, мы тоже утомляемся. Тут где-нибудь в вагоне пару-тройку дней проедешь, но настолько утомляешься. Чего только люди не читают, чего только не смотрят. И оккультизм, и разврат, и чего там только нету, друзья, смотрите. Вот утомляешься, и музыка. Мне уже надоело ходить и кругом по купе выключать это радио. Вот там вот эта одна музыка прям по голове вот, бьет вот этими ритмами. Я уже там и как-то исхитряюсь, вроде выходят там на перрон, там они отдохнут, я уже иду выключаю. Ну, кто сильно привязан там к этому, тот приходит, а еще громче делает. Ну, вот так вот. Утомляемся мы. Мы тоже утомляемся. И вот среди такого нечестия Лот живет, друзья. Он утомлялся, а ничего сделать не мог. И он с этим злом как бы мирился. А кто тебя заставляет жить среди этого нечестия? Кто тебя заставляет жить среди этого содомского окружения? Сам выбрал, а теперь мучится. Мы сейчас вернемся к Аврааму. Вот. Поднимаю, Авраам говорит, поднимаю руку. Вот. К Богу, Господу Богу Всевышнему, что нитки ремня от обуви не возьмут всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Друзья, ну, наша задача, мы как имеем причастие к музыкально-хоровому отделу, у нас очень важная задача от Господа. Какая? Не брать из Содома ни нитки, ни ремня в плане музыки. Ни ремня. Вот, и мы такую четкую позицию заняли. Ну, например, вот у нас на курсах, друзья, нет ни ниток, ни ремней. Играем все свое. Для духового оркестра, ну, пусть оно хоть не так изящно и блестяще сделано, не с такой техникой, не с такой знанием инструментовки, тембров и прочее, но зато это наше. Мы их не берем. Хотя их не и звучит лучше, но это не наше. Это нитки, они нас свяжут. По сольфеджио, по пению мы не приносим сюда мирское. Почему? Потому что эти ремни нас привяжут. Нет, ни сольфеджио, ничего мы своего, мирского мы ничего не берем. Вот, экспресс-информация, сборник хоровых произведений, второй том, друзья, мы и поем все только наше. Почему? Потому что мы подняли руку, ничего не возьмем от нечестивых. Хотя берут. Вот, ну, другие берут, если это им нравится, пусть берут. Ну, как берут? Вот в одном городе, значит, церковь решила так, пригласить одного регента, ну, дирижера, классный дирижер, чтобы он поработал с хором. Он добросовестно работал с хором, он очень любил работать с хором. Ну, прямо для него это наслаждение работать с хором. А хор был неплохой. Вот. Я не знаю, там за какой-то мзду или так. Вот. Но работал. Работал до пота. Ну, честный труженик, он любит работать с хором, он работал. Ну, он нечестивец, ну, так сказать, ну, содомский житель, вот, неверующий. Ну, и потом в перерыве он говорит: так, друзья, вы отдохните немножко, вот, а я пойду на балкончик, погрешу. Ну, вот так, друзья. Берут от нечестивых, берут. Одна сестра как-то подходит и говорит: вы знаете, говорит, мы согласились в нашу церковь позвать одну, ну, не сказать, чтобы она уж так совсем неверующая, ну, православную. И вот, мы решили пригласить православную, она у нас так кружок будет вести фортепиано с детками. Я говорю: что вы делаете? А что, мы уже и с братьями согласились. Что вы делаете? Друзья, одно дело, когда мы в мир, а другое дело, когда мир сюда приходит. Это же еще хуже. Ну, как-то, я говорю, я за этот вопрос буду молиться, чтобы Господь разрушил этот план. И Господь разрушил. Ну, хорошо, он сегодня дирижер. Он сегодня кружок за фортепиано там, завтра он дирижер духового, потом народного, потом он на кафедру полезет. Друзья, это невозможно. Это нельзя делать. Церковь – это столб и утверждение истины. Ни нитки, ни ремня. Церковь не должна обогащаться мирскими или содомскими сокровищами. Не должна. Она позорит Господа. У нас свои есть богатства. Вот. Церковь не должна обогащаться мирскими ритмами, ни в коем случае. Обогащаться я уже беру в кавычках. Церковь не должна обогащаться мирскими манерами пения, я тоже беру в кавычках обогащаться. Друзья, все это будут нитки и ремни, которые нас так свяжут. И если только Сын Человеческий скажет: развяжите его, пусть идет, как Лазаре будем связаны, сохрани нас, Господь, друзья, с миром заигрывать, кокетничать с миром, друзья, это очень опасно, очень опасно. Вот 15 главу читаем. Смотрите, друзья, после того, как Авраам поднял руку и торжественно в присутствии всех сказал: нитки и ремня не возьму. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика. Друзья, так если задать вопрос, а что лучше? Пользоваться содомскими сокровищами, но зато лишиться награды великой от Бога. Или все-таки получить награду весьма великую от Господа, но без содомских сокровищ. Ну, каждый из нас этот вопрос решает по-своему, да? Давайте дальше смотреть. Господь делает шаг в сторону Авраама, приближается. Друзья, они прямо уже лицом к лицу, они уже очень близко. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои, друзья, уже вперед, наперед, надолго наперед Аврааму открывают в отношении потомков. А разве Аврааму не интересно, что будет с потомками? А разве нам не интересно, что будет с нашими детьми, что будет с внуками? Очень интересно. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. Друзья, никаких тайн. У Господа перед Авраамом никаких тайн. Никаких секретов. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Друзья, ну, к отцам – это выражение идеи ветхозаветного бессмертия. Отойдешь к отцам твоим в мире. В мире. Вот мне рассказывали случай такой, или где-то на проповеди рассказывали. Идет человек по кладбищу, ну, смотрит, этого похоронили, тогда-то он умер, вот тогда-то его... Дата жизни, когда он родился, когда он умер. И так смотрит, и смотрит, это свою фамилию нашел, имя, отчество точно. Год рождения, дата рождения точно. Но там еще написано дата смерти и день смерти. И уже памятник поставлен у него. Какая милость Божья, да? Он действительно в этот день отошел в вечность. Господь его предупредил, он подготовился. Милость какая Божья. А ты отойдешь к отцам твоим в мире. У тебя все будет хорошо. И будешь погребен в старости доброй. Старость твоя будет добрая. Друзья, разве Господь не приблизился к Аврааму? К Богу, и Господь приближается к нему. Вот, Господь так говорит, опять ему такое подкрепление дает хорошее. И не будешь ты больше называться Авраамом с одним «а». Авраам – это отец великий, великий отец. А вот Авраам 2А – это значит отец многих. Ты теперь больше не будешь Авраам с одним «а», ты теперь будешь Авраам с двумя «а». Теперь ты будешь Авраам, будешь носить имя, как будто ты отец многих. Друзья, он теперь поменял имя Аврааму. Ну вот интересно, Авраам носит это имя, вот, хотя был отцом только одного Измаила. И сколько лет он носил это имя, я не знаю. Но это имя ему все время напоминало о том, что Бог обещал. И все его зовут Авраам, или как бы отец множества. Отец множества. И Сара его называла отец множества. А у него всего один сын. Но радость наполняет. Раз Бог обещает, все, значит, у него будет множество. Друзья, теперь особенным образом Авраам показывает свою верность Господу в исполнении его повелений. Господь повелевает так. 17 глава. 11 текст. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу». Вот такой завет. Вот. И говорит, «Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет обрезан у вас весь мужской пол». Друзья, вот трогает это такая преданность Авраама, такое послушание, друзья. Вот вы посмотрите, какая сила веры. Сила веры и сила послушания. А одно от другого очень зависит. Одно от другого нельзя оторвать. Раз сильная вера, то и сильное послушание. Откуда слабое послушание? Маловерие. Откуда нет послушания? Нет веры. Вы посмотрите, какая сила веры. В тот самый день, как сказал ему Бог. Друзья, он это сделал со всем мужским населением в тот самый день, как сказал ему Бог. И второй раз, чтобы мы подумали, друзья, чтобы мы задумались, в тот же самый день, же подсиливает, в тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил. Друзья, вот... В тот же самый день. И меня больше всего, друзья, трогает, что Авраам вряд ли понимал всей глубины вот этого завета. Думаю, не понимал. А тут символика очень богатая. Дело в том, что в этой символике говорится о том, что все люди греховные. Все. Надо обрезать. Греховные. Символика обрезания, она многозначная. Здесь и пролитие крови, которым скреплялись раньше в древности союзы, скреплялись без пролития крови, не скреплялись никакие союзы. Дальше здесь символика отсечения плотских похотей и желаний. И дальше апостол Павел это очень хорошо довел до совершенства эту мысль. «Обрезывайте крайнюю плоть сердца вашего, обрезывайте нехорошие желания ваши». Вот, он углубил еще больше. Друзья, здесь и не только отсечение плотских и нечистых желаний, но здесь и надо сказать, что как бы через вот это Господь внушает нам мысль, что воспроизведение потомства – это не наш вопрос, это вопрос Божий. Надо полагаться не на себя, а на Господа. Друзья, очень глубокое. Но я думаю, что Авраам этого не понимает. И все-таки в тот самый день, как будто он всю глубину сознает вот этого, и в тот же самый день это делает, а на самом деле не понимает. Он просто исполняет то, что Господь ему говорит. Но правда, Господь говорит, это будет завет. Это будет завет мой. Вот. Ну, это обрезание стало знаком, напоминающим Богу. Богу напоминающим о его завете. А человеку напоминает о его принадлежности к избранному народу. Это тоже очень важно. Ну, как напоминает? Ну, как радуга, да? И увижу радугу. Да, как написано. И увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою, во всякой плоти, которая на земле, как радугу. И вспомню. Ну, когда Авраам вот так сделал шаг послушания Богу, и тут, друзья, смотрите, как торжественно звучат слова. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре». Явился ему. Лично ему явился Господь. А теперь, когда мы берем 18 и 19 главу, мы будем ее рассматривать параллельно. Будем смотреть, как Господь приблизился к Аврааму и как Господь удалился от Лота. Смотрим. «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, это Аврааму, когда сидел он при входе в шатер во время зноя дневного». 19 глава. Здесь написана другая картина. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Вечером. Прохлада дня. А вот Авраам во время зноя дневного. Теперь как ведет себя один, а как ведет себя другой. Он возвел очи и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер. Побежал. Вышел из укрытия, вышел на жару и бежит навстречу, навстречу им. Что делает Лот? Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Только поклонился. Не побежал никуда. Друзья, мы уже видим, какой Авраам горячий. И какой Лот не горячий, не холодный. Какой-то теплый он. Встал и поклонился. А вы обратите внимание, явился ему Господь. Явился Господь Аврааму. А здесь и пришли те два ангела в Содом. Даже не сказано, что они пришли к Лоту. Просто пришли в Содом. Теперь дальше. Вы обратили внимание, что шатер нам говорит о том, что Авраам продолжает быть странником. Сидел он при входе в шатер. Он верен своему призванию быть странником. А вот Лот сидел у ворот Содома. Друзья, а ворота – это центр судебных дел, центр торговых дел, там всякие сделки. Это как своеобразный центр такой, горосполком, что ли. Там сидела вся знать, там сидели все сливки вот этого общества. Это очень-очень такое важное место, самое важное место в городе – ворота. Теперь Авраам, ну, как бы испытывает или искушает Господа, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Друзья, Господь позволяет испытывать его. Помните, как Петр испытывал: «Если это ты, Господи, повели меня прийти к тебе по воде». Испытывает. А Гедеон как испытывает? Вот давай, чтобы шерсть была сухая, а вокруг мокро, или все вокруг мокро, вот, и наоборот, да, а Господь позволяет себя испытывать. Не пройди мимо раба твоего. Друзья, но и Лот то же самое говорит: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего. И тот приглашает, и этот приглашает. Теперь читаем об Аврааме. Авраам как бы обещает. И принесут немного воды, принесут. Ну, как бы он говорит, что я сам носить не буду, я уже старенький для этого. Но я скажу, вот у меня много слуг, 318 рабов, я любому могу сказать, или возьмет ведерко и принесет. Принесут немного воды и омоют ноги ваши. Это я тоже даю гарантию, что ноги ваши омоют. Сами вы воду носить не будете, сами вы ноги мыть не будете, и отдохните под сим деревом. Теперь Лот. «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши». Умойте. Я, правда, не знаю, кто воду будет носить, но ноги они мыли себе сами. Умойте ноги ваши. Друзья, это такая деталь, которая позволяет нам заглянуть, что же происходит в стане Авраама и что происходит здесь в доме у Лота. Авраам имеет авторитет перед своими рабами. Они его уважают, они его слушаются. Вот. А послушание – это самое лучшее уважение. Вот. И слуги ему слушаются. Вот. А вот здесь какой авторитет имеет Лот, это не видно. Почему? Умойте ноги ваши. Ну, как если бы вот так вот немножко пофантазировать, да? Ну, пошел бы он к жене и сказал, ты знаешь, вот тут люди пришли к нам на ночь, давай водички возьми, ноги их помой, а я их не приглашала. Ты их приглашал, ты и мой. Дочери то же самое. Друзья, никакого авторитета Лот в своем доме не имеет. Друзья, вот так Господь делает шаг в сторону. Да. И делает шаг в сторону Авраама, и делает шаг в сторону от Лота. Никакого авторитета. Друзья, если у нас есть авторитет, если есть авторитет, скажем, сестры, которая с детками работает, там пением занимается, или она что-то с ними там еще делает, если есть у нее перед детками авторитет, это Господь приближается. Если муж имеет авторитет перед сыновьями и дочерями, это Господь приближается. Это благословение Божие. Если жена в послушании, то Господь приближается. Если регент имеет авторитет пред хором, это Господь делает шаг. Друзья, если служитель, пресвитер имеет авторитет в церкви, это Господь приближается. Но Лот авторитета не имеет. Дети непослушные, жена непослушная. Вот так Господь делает шаг в сторону. Теперь дальше возвращаемся к Аврааму. «Я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Ну считает, ну, что он недостоин, чтобы такие высокие гости у него находились слишком много. Вот такое недостоинство. Ну, то же самое и Лот. Смотрите, умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Ну, как бы он тоже недостоин. У них много общества, много общего. Они принимают, они просят. Вот. И вот какую-то здесь и трапезу, сейчас посмотрим. Вот. И Господь сказал 4 слова Аврааму. «Сделай так, как говоришь». Друзья, у Авраама, наверное, сердце прыгает от радости, да? «Если я нашел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба». Ну, испытывает. «Если пройдешь, значит, я благоволение не обрел в очах твоих. Сделай так, как говоришь». И на радостях он поспешил в шатер к Саре, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. А вот здесь другая картина. «И встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали «нет». Мы ночуем на улице. Друзья, что значит вот это «нет»? Надо просто понять, что на Востоке там закон гостеприимства, и вот он очень такой, знаете, трогательный. Вот Господь говорит ученикам в 10 главе от Матфея, написано так. «Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас, немножко раньше я вот прочитаю, в какой город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. Ну, спроси, кто здесь живет? Здесь хороший человек живет. Заходим. Братья, заходим. А здесь кто живет? Нехороший. И еще одно. И там оставайтесь, пока не выйдете. А это еще важнее. Почему? Потому что если они выйдут из дома, но не выйдут из селения, а пойдут в другом доме, друзья, это падает очень большая тень на хозяина. Значит, хозяин оказался негостеприимный и нехороший. И там оставайтесь, пока не выйдете. То есть вы за гостеприимство не отплачиваете человеку вот таким вот черным, что вы ушли от этого дома. Оставайтесь, пока не выйдете. А вот в 19 главе от Луки написано так. Когда Господь зашел в дом Закхея, то они роптали. И по делу роптали, друзья. По делу их можно понять. Почему? Вот. Видя то, начали роптать и говорили, он зашел к человеку грешному. Нельзя было грешнику заходить. И, наконец, когда мы читаем про Лидию, которая торговала багряницей, это 16 глава Деяния апостолов, когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. Если признали верную. Друзья, теперь на этом фоне как выглядит вот это слово? Нет. Твердое нет. Не то, что там отговорка, как нет. Мы ночуем на улице. Как бы говоря, лучше мы будем на холоде, чем у тебя в тепле. Лучше мы будем голодные там, чем у тебя сытые. Лучше мы будем где-нибудь на лавке там лежать или на каких-то камнях, чем у тебя на мягкой перине. Нет. Мы ночуем на улице. Друзья, Лот не обрел благоволение в очах Господа. Не обрел. Господу не нравится, что он в Содоме. И вот написано, он же сильно упрашивал их. Не то, что попросил, а упрашивал. И они пошли к нему и пришли в дом его. Друзья, он упросил. Авраам не упрашивал. Господь охотно у него остался. Вот теперь давайте посмотрим, как Авраам, какой горячий. Вы посмотрите, друзья, какое смирение показывает пред Господом. Вот, все делается скоростью. И поспешил Авраам в шатер к Саре. И сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Все на скорости, с усердием. С радушием, с радостью, с удовольствием. Друзья, какая глубина смирения. Если мы что-то с вами делаем, пусть быстро, но нет радости. Ну пусть усердие, но не без удовольствия, нет удовольствия. Друзья, это еще не смирение. Нет, нет. Хотя мы и заставляем себя делать, но это мелкое-мелкое смирение. А вот если с радостью, с удовольствием, с усердием, на скорости, друзья, вот это есть самое настоящее смирение. И вот прибегает к Саре, поскорее замести 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Ну, друзья, Сара могла бы сказать, Авраам, ну ты же видишь, какая я старенькая. 3 саты, это же не 3 кружки. Ну, а у меня уже, видишь, тело какое, у тебя же есть рабыни такие крепкие, они тебе сейчас замесят все. Ничего подобного. Я думаю, она так сказала, слушаюсь, господин мой. Почему? Ну, Петр нам открывает это. Вот 1 Петра 3:6. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Слушаюсь, господин. Вы дети ее. Да, вот если так называете, вы дети ее, если делаете добро. Вот, друзья, вот господин, ну, а не знаю, как жены своих мужей называют дома, но иногда, друзья, так называют, что Просто не называют никак. А вот один брат что-то сделал неуклюже. Жена подходит и говорит так: «Ну ты хоть что-нибудь можешь сделать по-человечески?» Не добавляет господин мой. Ну, некоторые, знаете, уменьшительно, ласкательно, а некоторые увеличительно и совсем не ласкательно. Друзья, по-всякому своих мужей называют. Вот это не надо делать. Вы дети её. Друзья, надо все-таки мужей называть. Ну, хоть не господин, да? Вот. Но иногда называют господином. И как? Невелик господин. Невелик. Но все-таки господин, да? И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и отдал отроку, и тот поспешил. Смотрите, друзья, все на скорости делается. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. Друзья, как официант. Вот в лучших ресторанах обычно мужчины официантами работают. Вот, обслуживать на Востоке – это тоже обычай мужчин. Вот. И он как бы признает себя недостойным сесть с ними. Он рядышком стоит, они кушают, а он прислуживает. Вот, смотрите, вот такая картина трогательная, да? Ну, а что здесь, какое меню предлагает Лот? У Авраама тут все есть, и хлеб, да, и теленок нежный, и тут и масло, и молоко, и помазать, и запить все. А вот тут нет, тут проще значительно все. Написано так: «И пришли в дом его, он сделал им угощение, и спек пресные хлебы». Ну вот так, друзья, и они ели. Все коротко, как в телеграмме скупой. Он сделал им угощение, спек пресные хлебы. Все. А вы обратили внимание? Он сделал им угощение. Он. Нет, не она. Ни дети, ни жена, ни слуги. Вообще складывается впечатление, как будто он живет в доме один. Никого здесь нет. А ведь он богатый. У него много слуг. А какой авторитет? Никто его и слушать, наверное, не хочет. Поэтому он никому и не обращается. Он сам берет муку, замешивает, там, не знаю, вот, и все это сам все это делает. Вот так. Друзья, Господь делает большой шаг от него в сторону. Большой шаг. Сильно упрашивал. Не обрел благоволения. Теперь давайте посмотрим, какой авторитет имел Лот среди содомлян. 14 текст 19 главы. «И вышел Лот и говорил с детьми своими, которые брали за себя дочерей его». Ну, видимо, дочери уже были помолвлены. Видимо, уже решение такое было. «Которые брали за себя дочерей его и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но с детьям его показалось, что он шутит. Друзья, если мы хотим, чтобы нас серьезно воспринимали, не надо шутить. Видимо, друзья, шутовство, шутки – это содомский грех. Так же, как пьянство – это содомский грех. Друзья, вот очень трудно так расстаться со смехотворством, с шутками, очень трудно. Мы просто будем часто вспоминать, что это содомский грех. Содомляне, видимо, знали цену шуток, они очень ценили это смехотворство. Очень шутки, видимо, ценили. И когда он даже... А он не мог говорить это шутливо. Он не мог говорить в каком-то безразличном, каким-то безразличным тоном. Он же переживает за них. Выйдите из этого города. Они подумали, что он шутит. Друзья, вот так. И еще одно. Тут мысль такая прослеживается, друзья. Когда мы позволяем миру влиять на нас, или Содому, да, влиять на нас, то мы теряем силу, чтобы влиять на него. Вот это мы должны хорошо знать, вот эту аксиому. Если мы позволяем миру влиять на нас, мы на мир влиять уже не сможем. И хотя некоторые сидят в оркестрах, там работают в мирских заведениях музыкальных, друзья, вот я как-то, да и не один раз беседовал, а мы там свидетельствуем о Христе, играем в оркестре и свидетельствуем о Христе. Друзья, Авраам не сделал такую ошибку. Нет. Авраам не приближался к Содому, но получил право ходатайствовать за Содом. Посмотрите, и подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Друзья, здесь сам Авраам называет Лота праведным. И сколько раз он его называет здесь, несколько раз, и семь или несколько раз он называет его праведным, потому что он, имея в виду праведника, конечно, Лота держит в голове. И подошел и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Вот, и так далее, да? Смотрите, ну, это пример такой горячей, неотступной молитвы. А если 45, а если там вот столько, вот столько, вот столько? Ну, и остановился, не остановился на 10. На 10 остановился, перестал просить, и Бог перестал давать. Друзья, тоже хороший урок, да? Ну, может быть, найдется там 10? Он сказал, не истреблю ради 10. И перестал говорить, и Бог перестал давать. А если бы он еще меньше, и Господь ему и это дал бы. Ну, надо сказать, что, друзья, Авраам эту ошибку не сделал. Он отошел от Содома подальше и за него ходатайствовал. Друзья, чтобы нам ходатайствовать за этот нечестивый мир, надо отойти от него на солидное расстояние и тогда влиять на него. Но когда мы с вами в Содоме и просим содомлян выйти, дабы они сказали, да ты ж сам содомлянин. Ты ж сам с нами, куда же выходить-то? Друзья, нелогично появляется. Получается нелогично. Вот. Теперь посмотрите, как Лот... Я даже и не очень понимаю Лота. Он торопит своих этих зятьев выйти, а сам медлит. Написано, когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота. Почему он медлил? Он сам предлагает им выйти из Содома, а сам не хочет оттуда выходить. Он медлит. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Вот так вот, прямо за руки, как под конвоем выводят его и ставят. Сколько милости являл Бог Лоту. И сейчас последнюю милость, друзья, он его выводит из этого Содома. Теперь давайте посмотрим. Лот теряет одно за другим. Да, то он приобретал, а теперь теряет. Жена Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Друзья, очень плохо, что жена отстает от мужа. Это очень плохо. Жена не должна отставать от мужа. И, собственно говоря, Господь призывает к отречению от этих земных благ. До чего ты отворачиваешься? Ну, там у меня шифонер остался, там у меня, может быть, еще что-то осталось. Как жалко. Повернулась, все. Да отрекись ты от этих содомских благ. Друзья, и еще надо вот что сказать. Превратила и стала соляным столпом. Можно оставить мир... Можно оставить Содом, можно выйти из этого Содома и навлечь на себя кару Божью. Друзья, это памятник непослушания. Господь сказал, не оборачивайся, обернулась. Вот как, вот что значит непослушание, друзья. Одно непослушание и уже все. Надо прямо сказать, памятник непослушанию. Разные памятники бывают. Ну, памятник, он вечный огонь, памятники разные бывают. Вот, с крестом там или со звездочкой. Но это непослушание. На все времена вот такой памятник Господь поставил. Теперь смотрите дальше. И вышел Лот из Сигора. Из Сигора вышел опять непослушание. А почему он вышел из Сигора? Бог ему позволил жить в Сигоре. И Бог знал, что он живет в Сигоре. Бог против Сигора ничего не имел. И стал жить в горе, вышел из этого Сигора и живет в горе. И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Вчера на Содом вот это все обрушилось, а завтра, может, на Сигор. И опять-таки по неверию, друзья, не доверяет Господу. Несмотря на то, что Бог ему позволил жить в Сигоре, он из него вышел. Опять не послушал. Друзья, ну и теперь страшные вещи, да, смотрите. Тут дочери переговариваются, вот, и, собственно говоря, содомская цивилизация очень отразилась на дочерях, очень. Друзья, подальше надо детей держать от Содома, вот. Ну, а дети были в Содоме, и сам муж, и сам отец в Содоме, и дети в Содоме. Вот. Тут происходит, что они напоили отца. Вот, и получается так, что отец женился на собственных дочерях, даже и сам того не знает. Последний шаг в отпадении Лота, друзья, влияние содомской цивилизации. Подальше от этой цивилизации содомской, подальше от мира, друзья. Вот. И сам Лот уподобился содомлянам и пьет. Смотрите, напоили его. Это содомский грех. Итак, друзья, Лот избрал неверный мир, избрал Содом и родил врагов Божьего народа. Моав, смотрите, вот, и Бен-Ами – это отец аммонитян, и Моав – отец моавитян. Это враги, будущие враги Божьего народа. Друзья, ну как еще изобразить в Писании, что нам никак не надо приближаться к этому миру? Никак. Давайте теперь посмотрим. У Авраама был конец и старость добрая. Давайте прочитаем 25 главе. 7 текст. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет». А сколько жил Лот? Никто не знает. «И скончался Авраам и умер в старости доброй». А в какой старости умер Лот? В страхе жил. А в страхе есть мучение. Но в пещере жить, ну хоть за хлебом-то надо сходить в Сигор, да пока стоишь там за хлебом, а что ожидаешь? Наверное, идет туда очень медленно, а бежит обратно быстро. Кто его знает, это же дело, наверное, минутное, обрушилось и все. В страхе. Дочери потеряли мужей. Жена потерянная. Богатство осталось в Содоме. Смотрите, удар за ударом. В старости доброй. Это Авраам. Лот, не думаю, что у него старость добрая. Престарелый. Насыщенный жизнью – это Авраам. Ну, как насыщенный? Ну, мы, наверное, не поймем, пока сами не насытимся. Насыщенный жизнью и приложился к народу своему. Куда приложился Лот? И погребли его Исаак и Измаил. Кто погребал Лота? Сыновья погребают отца, это вполне естественно. Конечно, бывает, что и родители погребают сыновей, это уже противоестественно. А здесь сыновья погребают отца. В пещере Махпели, точный адрес. На поле Ефрона, сына и так далее, да? Точный адрес. На поле, которое Авраам приобрел от сына Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. Для евреев это очень важно, чтобы где жена, там и муж был. Вот рядышком, это очень дорого. Где погребен Лот? Рядом с кем? Жена – столб. Кто хоронил? Где? Когда? Ничего не известно. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Друзья, подальше от Содома. От Содома надо удаляться, а приближаться к Богу. Давайте помолимся, Господи. Вот вразуми нас. Никогда не иметь дела с Содомом. Даже одного шага не сделать. Почему? Потому что второй уже будешь делать легче. Магнит притягивает. имеет такое свойство. С приближением к Содому искушения содомские нарастают. Давайте будем молиться, чтобы Господь нам дал мудрость никогда-никогда не сближаться с этим Содомом. Это опасно. И сколько-сколько людей погибли только потому, что позволили Содому влиять, приблизились к Содому и устроились там в этом Содоме. Вот пусть Господь нас благословит. Хвала Господу за все. Аминь.